имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний воскресный день именуется неделей святых отцов, поскольку воспоминает память всех ветхозаветных угодников Божиих, которые послужили к боговоплощению, к тому, чтобы в этом роде, о котором сегодня мы с вами слышали, в перечне тех имен, которые открывает нам с вами апостол и евангелист Матфей, родился Спаситель мира. Это разные имена, это разные люди. Многие имена нам неведомы по разным причинам. Прежде всего потому, что мы, к сожалению, относимся очень формально и очень легкомысленно и поверхностно к чтению Священного Писания. Вот это является, наверное, одним из самых таких вот порочных качеств человека, которому открыто весьма и весьма много, православного человека. Иногда сектанты иронично и как-то достаточно, так сказать, с издевкой говорят нам, православным людям: вы не читаете Писание, вы его целуете. Да, действительно, мы привычно лобызаем Евангелие, положенное накануне воскресного дня за вечерним богослужением, но, к сожалению, наше отношение к Священному Писанию весьма и весьма поверхностно и легкомысленно. И в этом действительно заключается в какой-то степени ответ, почему нам так скучно было сегодня стоять за литургией именно в тот момент, когда читалось евангельское повествование. Как-то еще худо-бедно мы улавливаем на слух какие-то сюжетные линии, которые раскрываются нам евангельским текстом. Но вот сегодня оно действительно было одним, только лишь таким перечнем имен. Имен совершенно каких-то малоузнаваемых, ничего нам не говорящим, к сожалению. И вот в этом заключается, повторяю, очень глубокая вот наша с вами духовная проблема. Потому что Священное Писание само по себе способно облагораживать сердце человека. Свидетель Иоанн Златоуст, как, впрочем, многие другие святые угодники Божии, размышляющие по этому поводу, говорят, что у тебя, даже если никаких других добрых дел нет в твоей жизни, за душой твоей, одно то, что ты будешь читать Священное Писание, ты уже будешь назидаться теми примерами, которые Господь открывает тебе. Это не просто некое какое-то абстрактное повествование, касающееся тех или иных исторических событий и судеб, а это прежде всего то, что послужило ко спасению бессмертной души каждого из нас. И поэтому мы должны определенным правилам, ежедневным правилам своей жизни иметь непрестанное чтение Священного Писания. Нам иногда кажется, что мы об этом уже слышали. Священник нам и без того все перескажет во время проповеди. И вообще мы об этом знаем. Да это может быть не столько уже современно и для нас жизненно важно. Это все глубочайшее заблуждение. И если хотите, даже некая клевета на Бога, потому что Господь вновь и вновь этими удивительными примерами Священного Писания стучит в двери нашего сердца. Итак, сегодня мы с вами воспоминаем память святых отцов. Если в прошлое воскресенье празднуемые святые именовались праотцами, то сегодня более как бы такой узкий, что ли, такой перечень святых, чью память Церковь празднует и прославляет. В прошлое воскресенье мы вообще с вами воспоминали всех ветхозаветных святых угодников Божиих. А ныне и сегодня, благодаря чтенному и упоминавшемуся сегодня перечню святых, мы видим родословие нашего Господа, Спасителя, тех людей, которые плотью Своею соткали божественную, богочеловеческую плоть Христа Спасителя. Они послужили тому, что именно в этом роде Господь благоволил родиться в мир. И сегодня мы заключением этого евангельского, упоминавшегося евангельского повествования, слышали о той благой вести, которую святой евангелист нам благовествует о рождении в мир Христа Спасителя. Человечество, находящееся в течение тысячелетий в томительном ожидании пришествия в мир Христа Жизнодавца, наконец-то дождалось этого светлого, радостного, поистине мира спасительного, благодатного события рождения в мир того, кто своим пришествием в него искупит нас от вечной, от клятвы законной и от вечного проклятия. Он вознесет грехи всего человечества, грехи всеродного Адама на крест для того, чтобы избавить нас от вечной смерти и через свою крестную смерть даровать нам удел вечной жизни и Царствия Небесного. И поэтому накануне этого великого события, которое разделяет нас всего-навсего двумя днями до самого сбытия этого великого празднества и торжества, мы вспоминаем память святых отцев. И эти имена, повторяю, отчасти нам с вами знакомы, потому что о них иногда мы с вами слышим в церкви. Некоторые, вернее, правильнее будет сказать, в большей степени имена нам совершенно ничего не говорящие. Но вместе с тем, кто бы они ни были, эти люди, среди них были действительно великие праведники и подвижники благочестия. Но были и люди, которые действительно... жизнь которых может вызвать сама по себе, вне того, о чем мы с вами сегодня размышляем и говорим, вызвать некое недоумение, потому что мы увидим вполне узнаваемых грешных людей. Это говорит о том, что Господь не гнушается никаким человеком, и Он показывает нам, что Он пришел в среде точно таких же людей, как мы с вами, чтобы мы, видя то, как эти люди и грешили, но вместе с тем находили в себе мужество признавать свои грехи, каяться в них, исповедовать свою совесть пред Богом и менять себя. То есть все это необходимо для нас с вами. И вместе с тем мы должны быть исполнены глубочайшей благодарности всем этим людям. Сегодня вместе с упоминавшимся не единожды евангельским повествованием, чтенным за сей божественной литургией, мы слышали удивительные апостольские глаголы, которые апостол Павел говорил сегодня нам во всеуслышание в 11 главе послания к евреям, где он прославлял веру тех отцев и праотцев, то есть праведников Ветхого Завета, которая споспешествовала этим святым Божиим ветхозаветным человеком к тому, чтобы через них и благодаря им родился в мир Христос Спаситель. Апостол Павел произносит замечательные слова. Он говорит и прославляет веру этих людей, говоря о том, что вера есть уверенность в невидимом, и именно за это он прославляет святых ветхозаветных праведников, потому что верою, говорит апостол Павел сегодня, Авраам ушел из земли своего отечества, переселившись в совершенно чужую для него землю, неведомую, но Бог обратился к нему и повелел ему оставить все, нажитое богатство, дом, привычный уклад жизни своих родственников и близких, и идти неизвестно куда, только лишь потому, что Господь пообещал ему через него явить народ неисчислимый. Это старику-то, который уже достиг преклонных лет, Бог обещает, что через него родится величайший народ, который невозможно будет исчислить, который количеством своим будет превышать песок морской, но он верует в эти слова, ибо твердо и несомненно уповает в неложность глаголов Божиих, потому что он мыслит, если Бог сказал, то это не может не исполниться, ибо не изможет у Бога всякий глагол, ибо той рече и быша, той повеле и создашася, и посему оставит насиженное место и уходит неизвестно куда. Именно этому великому праведнику, когда вопреки всем человеческим разумениям и пониманию у него рождается сын у столетнего старика и у его 90-летней супруги Сары, когда это происходит и ошеломляет всех, и его, этого праведника, вместе со своей супругою, в первую очередь, спустя какое-то время Бог повелевает и говорит ему, мы ужасаемся от подобного рода послушаний, которые Бог определяет своим праведникам, избранникам. Наше с вами бездуховное существо корчится в возмущении от того, почему Бог требует такого, что немыслимо даже сопоставить с ним, кого мы называем любовью. Он говорит, возьми своего сына единородного, единственного Исаака и пойди в землю, которую я тебе укажу, и принеси мне его во всесожжение, то есть его желаю видеть жертвой себе. Повелевает Бог и Аврааму, и он, мы только можем догадываться о том внутреннем, о той буре, которая происходит внутри этого великого праведника. Однако же он берет своего единственного сына, от которого Бог обещает ему произвести такой народ, который будет неисчислим, и ведет его на гору Мориа, возводит его. Сын же вопрошает в недоумении и говорит, неся на своих плечах вязанку дров для всесожжения, «Отче, а где овча, которую мы должны принести Богу в жертву?» Значит, этот великий праведник, не случайно его называет церковь и Слово Божие называет его отцом всех верующих. Он говорит, какие внутренние страдания должен испытывать этот человек, который говорит своему сыну, «Бог сам усмотрит себе жертву, сыне мой». И они идут, и прекрасно Исаак понимает, что именно он и является той жертвою, которую отец должен принести. И вместе с тем, мы повторяем, мы ужасаемся всем этим вещам, потому что мы бесконечно далеки от верности Богу. Но Авраам верует и знает. Если Бог сказал, значит, он лучше знает, чем я, чем мне представляется и чем мне кажется. Мы знаем, чем закончилось это удивительное жертвоприношение. С одной стороны, он действительно принес жертву своего сына Богу, и вместе с тем Бог через этого сына явил народ неисчислимый. Бог далеко не каждому и далеко не всем посылает такие испытания, а только лишь тем, которые действительно способны понести меру этой верности. То есть мало того, чтобы мы с вами верили в Бога, этого недостаточно. Главное, чтобы мы свою веру свидетельствовали верностью. Это разные вещи и разные понятия. Может быть, в нашем языке это весьма и весьма созвучно по звучанию своему, по слову употреблению. Но это огромная разница лежит в сущностном, в смысловом значении этих понятий. Когда мы говорим «я верю в Бога» или когда я говорю «я верю Богу», это совершенно разные вещи. В Бога веруют все, без исключения. В этом смысле любой человек признает некую разумную, личностную или безликую реальность, которая управляет миром. То есть особого подвига в том, что человек верит в Бога, нет. А вот быть верным Ему, верить Богу, это совершенно другое. Это то, к чему мы с вами призываемся, доверять Богу. И что бы в нашей жизни ни происходило, мы должны всегда с верностью воспринимать все то, что Бог ниспосылает нам. Так, как это воспринимали святые ветхозаветные праведники. В прошлое воскресенье мы с вами об этом говорили, о том, что между нами, людьми, живущими в пределах новозаветной благодати, и людьми, которые жили до события, совершившегося на Голгофе, лежит огромная разница. прежде всего в том, что эти люди были верны Богу еще прежде пришествия в мир Христа Спасителя, но жизнь свою полагали за Него. Возьмите удивительные примеры тех же самых ветхозаветных святых угодников Божиих. Нам с вами не хватит никакого времени. Даже если бы мы с вами в течение нескольких месяцев бы не сходили бы с этого места, чтобы говорить о том, какие это удивительные примеры, касающиеся каждого из нас. И речь, повторяю и подчеркиваю, идет лишь только о ветхозаветных праведниках. Возьмите трех отроков, которые были по повелению Навуходоносора брошены в огненную пламенеющую печь, только лишь за то, что они не захотели преклонить свои колени пред лже-богом, пред самим царем, потому что они сказали ему: «Мы веруем в единого и истинного Бога, Ему служим и Ему кланяемся, твоим же богам установлен на поле Деире. Мы поклоняться не будем, ибо это истуканы бездушные», за что они были брошены в печь огненную. И не только не ужаснулись отданного царем злобою дышащего наподобие разжженной им печи, но напротив того говорили: «Поверь, царь, что Бог, в которого мы веруем, силен нас и из этой напасти и избавить. Мы понимаем, почему мы страдаем по грехам своим, и потому не боимся твоих наказаний». И они были действительно брошены в эту печь, а злобствующий ненавистью и гневом царь повелел разжигать все больше и больше эту печь. Настолько она распалилась огнем и пламенем, что даже те, которые подбрасывали эти смоляные бревна в эту печь, они сгорели. А царь увидел сквозь этот пламенеющий, бушующий огонь не трех, а четырех, находящихся в пищи. Он был в изумлении. Не троих ли мы бросили туда? Кто же тот четвертый, который с ними так свободно передвигается по этой пламенеющей печи? И когда они вышли, то увидели ангела Божьего, который росою оросил эту печь. И когда вышли эти брошенные в пекло, в жерло этой страшной бушующей печи отроки, то у них даже волосы не опалены были огнем, даже запаха, как об этом говорит писатель этой книги, пророк Даниил, они даже запаха не имели, который так свойственен огню и пламени, и дыму. То есть Господь из любой печи, из любой напасти способен избавить человека верного и преданного Ему. И это не просто некие отвлеченные, к нам никакого не имеющие отношения примеры. Это реальные исторические факты, которые свидетельствуют и говорят нам: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Мы видим, повторяю, что примеров таких бесчетное количество. Тот же самый пророк Даниил, автор этой книги, и сотаинник и собеседник упоминавшихся трех отроков Анании, Азарии и Мисаила, который тоже за верность своему Богу, потому что царь по некоему навету клеветников издал указ, чтобы всякий, кто будет молиться иному Богу, кроме как царю, должен быть умерщвлен. Даниил не мог не молиться своему Богу, потому что в него веровал более, чем царские указы. И тогда он молился, эти наветники и клеветники подсмотрели и подслушали, и тут же донесли царю, говоря: «Не ты ли, царь, издал указ, чтобы никакому иному Богу не молились, кроме как тебе одному? А вот Даниил, которого ты почтил венцом и вторым после себя поставил в царстве своем, а он молится своему Богу». И тогда, смутивший сердцем, царь все-таки должен был послушать своего собственного указа, не здравого смысла, не совести своей, а прежде всего того, что Он дал некое слово, и тогда Он действительно вверг в ров со львами святого верного Богу Даниила. И что же львы? В течение недели он находился среди голодных хищников, но они даже и в мыслях не подумали прикоснуться к святому пророку, потому что в нем воссиял тот образ первого человека, человека непорочного. Мы видим с вами то совершенство Адама, которому Бог приводил животных и дал ему поручение, повеление называть их именами. И уже после грехопадения самые животные вышли из подчинения людям. А здесь же тот, который был чужд греха и который действительно был верен Богу, он подобно тому еще не согрешившему Адаму повелевал хищниками, и потому Господь спас его, сохранил и избавил от неминуемой погибели. Я еще раз и еще раз возвращаюсь к этой мысли. Мне хотелось бы еще другими примерами сегодня иллюстрировать память ныне празднуемых ветхозаветных праведников и святых. Но повторяю, что на это не хватит никакого времени, ибо мы и без того уже совершили богослужение, и, конечно же, уже есть определенная физическая усталость и немощь. Но одно лишь хочу сказать, несмотря на то, что не следую велению своему сердца, потому что, повторяю, мне хотелось бы и о Давиде, пророке, говорить, и о других святых угодников Божиих, которые свидетельствовали эту верность Богу своей жизнью, своими подвигами, своей молитвою и своим сокрушением. Впрочем, не удержусь от того, что даже сам себе буду сейчас противоречить. Мне очень хочется вспомнить царственного псалмопевца Давида и лишь одно обстоятельство как бы высказать в этом удивительном царственном пророке. Вы помните о том, что он был гоним Саулом, царем, только лишь за то, что он многократно лишь поспешествовал царю в тех победах, в том числе, которые одержал Саул над филистимлянами. И вот вместе с тем злобою давимый и душимый Саул стал гнать и преследовать Давида, чтобы убить его. Он прекрасно знал, что именно он, Давид, будет его преемником. Он станет царем Израиля. В душе он прекрасно понимал, что Давид гораздо более достоин этого призвания быть царем народа Божьего, нежели он, душимый гневом и завистью. Он вспомнил, как когда Давид одержал победу над Голиафом, то женщины восклицали: «Саул победил тысячами, а Давид десятками тысяч». То есть большую славу усвоили этому отроку Давиду, победителю. Так вот, Саул его жизнь сделал невозможной, он его сделал изгнанником и уже и при каждом удобном случае готов был уничтожить и растерзать его. Но что же Давид, когда Господь попускает по меньшей мере дважды Саулу впасть в руки Давида, когда один раз он зашел в пещеру и где оставался один, то Давид, который прятался в этой пещере, то есть его спутники сказали: «Наконец-то Бог внял твоим молитвам, наконец-то враг предан Богом в твои руки, он один, давай убьем его». На что Давид сказал, что никогда не подниму руки на помазанника Божия. Он сделал то, чтобы было доказательство в его руке. Он отрезал от плаща Саулова часть, когда тот вышел из пещеры и удалился на достаточно удаленное расстояние. Тогда Давид закричал ему и сказал: «Сауле, царь мой, вот я тот, кого ты гонишь, я не более чем мертвая блоха, за кем ты гоняешься, кого ты слушаешь, я не враг тебе». И тогда Саул, услышав голос Давида, сказал ему:
Давиде, сыне мой, ты ли это? Действительно, я понимаю, что я не прав пред тобою, что тебе действительно быть царем. А Давид, что же он? Он пал ниц и плакал пред Саулом, пред своим убийцей. Вот какая кротость была в сердце этого человека. Поэтому не случайно он же в одном из своих вдохновенных псалмов восклицает и говорит: «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его». Действительно, не было наверняка более кротчайшего человека, чем тот, кто был облечен царским величием. Или в другой раз, когда по некоему промышлению Божьему вся охрана Саула уснула ночью, а Давид, пробравшись в шатер царя, увидел его спящим. И, казалось бы, вот он был в его руках. И он мог, конечно же, по тому ветхозаветному закону совершенно был бы прав, если бы он убил бы своего врага. Но он этого не сделал. Так вот, эти люди, жившие там, в тех пределах, которые знали, что закон разрешал им вырвать око вместо вырванного ока, выбить зуб вместо выбитого зуба, он мог это сделать и был бы совершенно прав, потому что Саул не один, не два, не три, не десять раз, а бесчетное количество раз пытался убить, и сделал бы это наверняка, если бы Бог бы не спас бы Давида. А он же смиряется пред ним и говорит слова самые удивительные. То есть этот человек, живший в Ветхом Завете, он мыслями, всем своим существом живет в пределах новозаветной благодати и говорит из тех глубин того древнего, темного, непросвещенного Христом мира: «Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит». Вот что говорит Давид, и вот в этом он видит прежде всего самую главную жертву своего служения Господа. Не буду более утомлять вас своим и без того уже затянувшимся многословием, но хочу сказать и призвать всех нас, чтобы мы благодарными устами и благодарным сердцем прославили сегодня тех святых угодников Божиих, просиявших в пределах Ветхого Завета, чтобы мы с вами назидались этими удивительными, прекраснейшими, назидательнейшими примерами, которые Слово Божие открывает нам на страницах Священного Писания. Научимся с любовью и благодарностью ежедневно с вами, дорогие братья и сестры, читать Священное Писание, не только Евангелие, но и Ветхий Завет, потому что без Ветхого Завета невозможно было бы и Евангелие. Оно действительно, по слову святителя Иоанна Златоустова, отстоит от Ветхий Завет отстоит от Нового Завета, подобно тому, как небо отстоит от земли. Это совершенно правильно. Но вместе с тем, не научившись тем законам, которыми Господь ограждает народ свой в тех, еще до пришествия в мир Христа пределах, мы не сможем принять ту евангельскую проповедь, то евангельское учение, которое Господь предлагает и открывает нам своим пришествием. Прославим этих святых угодников Божиих и спросим молитвенного предстательства их, этих святых Божиих человеков, у Христа, Спасителя, которому они, не зная Его, служили уже прежде Его Рождества. Мы же с вами, обретшие милость Божию и знающие ту величайшую и неизреченную, и неисповедимую, и неизглаголанную любовь Христа Спасителя ко всему роду человеческому, явленному нам Его пришествием в мир и тою крестною жертвою, которую Господь явил во искупление всего рода человеческого, прославим Его покаянием и сокрушением своего сердца, исправлением своей жизни, чтобы через это исправление стать наследниками вечной радости, которую Бог уготовил прежде сложения всем любящим Его, ту небесную радость, где подобает всякая слава, честь поклонение и держава Богу единому в Троице славимому и поклоняемому изначальному Отцу, соединородным Его Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.